Дом літаратора далей на наших хвалях. При мікрафоні у Менскай студыі Міхася Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Надзел зямлі, званне ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. У нашай перадачы прызнанні перакладчыка і ягоныя пажаданні маладым калегам. Пра першы ў Беларусі настольны каляндар кнігу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кнігагандляр Аляксандр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы спер Першых вуснаў пачуем пра дзве празаічныя падзеі ў творчым жыцці паэта Леаніда Дранько-Майщука. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Урад Рэспублікі Дагестан Расейскай Федэрацыі ўзнагародзіў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна ганаровай граматай за пераклады твораў дагестанскіх паэтаў і мацаванне культурных сувязяў паміж Беларусю і Дагестанам. Гэтая падзея адбылася яшчэ ў красавіку, але толькі нядаўна ўзнагарода трапіла ў Менск, а з ёю шчодрыя дагестанскія падарункі, пры якія я і запытаўся ў Рыгора Барадуліна.
Спадар Рыгорый, я памятаю гэткую ўзнагароду як грамата Верхоўнага Савету Беларусі. Не магу сказаць, каб гэткая ўзнагарода дужа шанавалася. Можа таму, што аніякіх дадаткаў да яе не прадугледжвалася. А ці мелася, што ў дадатку да ганаровай граматы Рэспублікі Дагестан?
Ганаровая грамата Рэспублікі Дагестан, вы знаеце, бурка і папаха, самая сапраўдная, горская. І я такого ніколі не насіў. Я думаю, што ў Беларусі нікога не ва такое. І я ганаровая Россия такой увагой. А до бурки еще наш постанова номер 11 от 20-го красовика 9-го года. За великий уклад в пропагандовое развитие каратинской мовы, массывание дружбы помеж дагестанскими и белорусскими народами, сход депутатов каратинский постановляя присвоить звание гонорового гарнизона села Карата Республики Дагестан Бродулина Рогора Ивановича народному поэту Республики Беларусь с уделением земельного участка в местовости Габани. Бородулин на территории села Карата користается всеми льготами, установленными для дадзенной категории громадян.
Дык теплую бурку можно одевать нават у кватэры, калі холодно будзе. А что вы будете робить со своим земельным участком у гэтай мясцовасці Губаню, Дагестане?
Целое пытанне, потому что у нас сейчас кались кожный сантиметр земли такие дорогие, особливо в Дагестане. Я просто зовусь миллионер. Я сердчиваю самым богатым человеком. Это щедрость дагестанского народа. Я ніколі не мару, што я буду мець земельны ўчастак у Дагестане. У мяне ёсць невялікі земельны 13 соток у Шачы, а цяпер я маю Дагестане, вы знаеце.
Так вы ці хоць паедзеце, каб агледзець свае ўладанні зямельныя?
От калі б паздравею, я б хацеў, канешне, злётаць. Да, так пакуль што ў думку хлётаю.
Вы шмат перакладалі з паэтаў Каўказу, і Расула Гамзатава, і Кайсына Кулеева, і Зелімхана Яндарбеева, і Хізры Асадулаева. Вось усе кажуць, хто на Каўказе пабываў, что там ставленне да паэтаў як нідзе, там ім кілімы пад ногі сцелюць. Вы таксама бывалі ў каўказскіх рэспубліках. Ці праўда гэта?
Конечно, адносіны да паэтаў выдатны, не тое, што ў нас. У нас такія, што, допустим, мяне так землякі любіць, што тройчы абкрадалі хату ў Шашы, да ікон, разумееце. Гэтым летам я атрымаў самы высокі ганарар. Дзяўчаткі, такія трэцякласніцы, прыйшлі прасіць аўтограф. Ім падпісаў кніжкі. Назаўтра яны прыйшлі і прынеслі мне разгорнутую палову шоколадкі. И глядят на меня эти земли. Я им отдаю. Они были такие счастливые. Это самый высокий народ, который был в моем жизни.
Михай Стральцов у прадмове до книги ваших перекладов писал, цитую, «Перекладчику со своим законом исти в чужий послух не доводится. И не варто. И он повинен подпорядковываться и ахвяровать». Конец цитаты. Чи заўсёды вам удавалось при перекладах заставаться у гэтым подпорядкованным оригиналу стане?
Я все-таки стараюсь все робить по-своему. Триматься близко. Вроде приходилось разгоняться, как собака у торби, но але все-таки я старался выскочить этой торби. Я старался, кого-то гучал по-белорусски, потому что докладно перекладать нельзя. Докладно это может компьютер перекладать. Особенно, когда теперешняя совершенная поэзия, которая без ритма, без рифма, натиснула палец на компьютере и все. А все-таки классичная поэзия треба перекладать. Как бы она имела классичную форму, отповедно, но белорусская форма, белорусский дух. Это я кому сказать, это переклады назвать пазыками, что я его позычаю. Автора Ты перекладаешь ты с оригинала, ты перекладаешь ты по порядковнику, но все равно повинен дух заховывать оригинала, а не повинен говорить по-белорусски.
Бывает, что перекладчик берет поэта, а бывает, что наоборот, перекладчик отдает свое поэту. Вот, когда вы перекладали сгаданных уже поэтов Кавказу, Кулиева, Гамзатова, Яндарбеева, какая тут соотношена была? Яны вам, ти вы им больше?
Я думаю, что один на один выходило. Я помню, век некогда тут был Кайсин Кулиев, я ему прочитал верш просвеченный. Нема народа малых бывать малые поэты. И с места, с президиума Кайсин закричал: брат мой, друг мой, проезжай на Кавказ. Дальше я как раз скрасал все это запрошение, и я отримал от его рог. Справа тем, что я одно шкода, что я уже пить не мог. Отримал рог, але пить не мог.
А кто вам робил порядковники для кавказских поэтов?
Ну, допустим, Яндарбеев мне сам робил. А Хизрик Асадулаев так сам робил и читал мне. Я это буду в Каратинском.
Спадар Рыгор, самый знакомитый поэт Кавказу, Расул Гамзатов, мы его уже сегодня загадывали. И самый знакомитый его верш «Журавли». Але, как оказалось, в оригинале были не солдаты, а джигиты. И журавлёв никаких в оригинале так само не было, боже, не кавказская эта птушка. А коли уличить еще и той факт, что аварская поэзия не рифмованная, то отрымливается, что от Гамзатова у тых журавлях ничего и не застается. Накольки примальная для вас подобная перекладческая практика?
Ну, я думаю, что можно и так перекладать. Просишь на заголовок и из мест. И рави по-своему. Як тебе сдается? Потому что не проверишь. У меня же есть, допустим, у классиц, там, английская поэзия, французская, испанская. Тут уже особенно, допустим, это перекладаешь из того же самого Китса, все Байрона. Тут уже далеко уже не отбежишься. Когда ты перекладаешь кавказских поэтов, которых ты просто оригинала не ведаешь, значит, тебе дозволенное. Ну, конечно, дозволенное вступление так само на твоем сумлении.
Знанный российский доследчик перекладной поэзии Евген Витковский рассказывал, как часом створалися авторитеты у советских азиатских литературах. Например, из бездопоможного оригиналу талиновитым российским перекладчиком робился гэтак званый переклад, по сутности писался верш, а потом с гэтага перекладу робился еще один переклад на мову оригинала. Для гэтага наймалися здольные молодые поэты из лику националов. Чи не доводилось вам ведать таких творцев?
Близко не ведом, но то, что таких, конечно, факты такие были, особенно в азиатских республиках, то есть самый Акын Жамбулы Жамбаев. Неведомо, что он писал. У советских сейчас был такой упадок, что выдавали так званую классику советского, и некольки томов избирали оригиналы и переклады. А уже его не было, самого живого. Редактор пытается у сына. А вот где 8 оригиналов 8 поэм и 100 вершов? Он говорит, видать, батька нечто перекладчику расповедал.
Господар Рыгор на этом тыдне 30 верочня отзначался Международный день перекладчика. Что б вы пожадали молодым белорусским перекладчикам? Яких правил утрыматься?
Як можно ведать больше мол, перекладать с оригинала, и как бы это было по-белорусски, как бы это гучало с ковита, как бы перекладывал не горшим оригинал. Ну, короче, короче, посвиху, натхнение, и бадерости, и смелости. Не отрыматься, як пьяный за флот.
Это были пожаданні народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна маладым беларускім перакладчыкам. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У наступным 2010 годзе будзе адзначацца 600 гадоў Грунвальдскай бітве, дзеля чаго ўтвораны адмысловы грамадскі камітэт. Адным з першых ушанаваў слаўную дату прадпрымальнік і выдавец Александр Дудар, выпусціўшы ў свет настольны календар кнігу «Перамога пад Грунвальдам». Сёння Александр наш госць. Александр, вы приватный предприниматель, занимаетесь книгогандлем. Что примусило вас стать календаровыдавцом?
Калісьці, калі я быў ещё падлеткам узросце, я ў дзедавай хаце знайшоў каляровы плакат з выявай карціны матэйкі «Грунвальдская бітва». Тое добра засела ў маёй памяці, і потым, прыехаўшы ў Мінск, я шукаў якія-небудзь звесткі ў савецкіх даведніках, мала што знайшоў. Потым быў раман Кастуся Тарасова «Пагоня на Грунвальд». Всё гэта згадалася напрыканцы 2008 1997 года, когда, вот, я кажу, до 6-годия этой подеи оставалось совсем мало. И я вырешил, что, в принципе, такие юбилеи бывают только раз в жизни, тому я мушу нечто так само для этого зробить. Поскольку я не профессийный историк и не мастак, а предпринимательный книгогандляр, то идея выпустить календарь, ну, наибольше пасовала для меня.
Вот поэт Олеся Чобот недавно в Доме литератора сказал, что коли б не перемога под Грунвальдом, то у Беларуси сегодня был бы фатерлянд, то бок Немеччина. Як бы вы могли растлумачить ягоные словы?
Треба згадать, чем была Германия в той часы, в 13-14 стагодзе. Это была густонаселенная краина с населенством около 12-15 миллионов человек. А колькас населенства на белорусских землях на той час не перевышала 500 тысяч человек. Як бачим, потенциал Германии значно перевышал. Это и продемонстрировал лёс прусов. От того часу, коли немецкий орден насел на прусских землях в 1226 годе до кончатковых их подпородкования, не прошло и 60 годов. Прусы поделили на две категории после апошнего ихнего повстания – вольные и невольные. Былые повстанцы стали невольными хлопами, жили в особных вёсках, мусили працевать на крыжаков. Мясцовая шляхта онемечивалась. В дальнейшем прусы мусили разом с немцами удельничать во всех войнах. В Пруссию густо наплывали колонисты. За гэты час они створили 1400 новых вёсок, повстали 93 города, а населенство Пруссии было на той час около 400-600 тысяч человек. Коли б наши предки не сдолели беднаться и створить мощную державу, то, безумовно, нас бы, видать, нападкал такой же самый лёс, как и прусов.
Ваш календарь – свой особливая книга. У им вельми шмат информации. Скажите, поводле яких крыницев писался текст?
Коли казать про белорусских доследчиков, так это найперш Кастусь Тарасов и Олесь Карусевич. Допомогу у працы оказал мне другий том «История Беларуси», который называется «Беларусь в складе Великого князства Литовского». А с крыниц – это белорусские летописи, хроника Быхлаца, хроника литовская и жамойская, а так само средневечные замежные хроники в перекладе на сучасную белорусскую российскую мову. Довелось трошку погортать и сторонки истории Германии.
Александр, вот вы выдали календарь. Это как бы ваш особистый унесок у отзначения этой годовины. А как мусить быть ушанована 600-годие Грунвальдской битвы на державном и на громадском узровне?
Я думаю, что треба было постановить памятные камени, альбо некие іншыя знакі ў тых гарадах, чые палкі ўдзельнічалі ў Грунвальдскай бітве. У Гародні варта было паставіць помнік Вітаўту. Можна пагадзіцца з прапановай Кастуся Тарасава ўсталяваць у Ваўкавыску помнік крывавай верніцы 1410 года, калі крыжацкія палкі напалі на горад з мэтай здзейсніць забойства Вітаўта. А 15 ліпеня 2010 года мусіць быць асвяткавана публічна на дзяржаўным узроўні, тым больш досвід такіх святкаванняў ва ўладаў ёсць. Вельмі патрэбны перадачы на тэлебачанні і радыё, каб это гучало публично, и люди ведали про это. Лечу в принципе, что день этой перемоги под Грунвальдом каждый год мы мусим означать, так как это робят поляки и литовцы.
Вы, Александр, занимаетесь книгогандлем. Ваша гандлевая кропка, так бы мовить, находится у национальном выставочном центре Белэкспо на улице Янки Купалы. Ти знаходит сегодня своего покупника белорусская книга? Якая литература користается сегодня наибольшим попытом?
Ну, основными покупниками белорусской книги заявляются в основном люди с высшей эдукацией и студенты. По моих самых оптимистичных меркованиям, это коло людей, не превышая несколько тысяч человек. Варто ж поглядеть на наклады белорусской книжки. 500 тысяч, ну, наибольше там, может быть, мастацкая литература выдает по 2000 особников, но там больше из них расходится по библиотеках. Я думаю, что ситуация в ближайший час не полечится при таком стане нашей мовы, только может погоршаться. А на белорусском рынке первожая книга, якая выдадена в России, можно сказать, отсотков на 99. Причем, по моих назираниях, наибольшей популярностью користается стиль фэнтези.
А ці ёсць творы в этом жанре у белорусской литературы?
Зараз в сучасной белорусской литературе я такого покуль не сустракаю. Ти, может быть, не таки досвеченным в этом.
А ці достатково у нас выдается литературы на историчную тематику?
Амаль в обмаль. Мало кто выдает. В принципе, разыходится довольно хутко при належной рекламе. Например, наклад книги Олеся Белого «Наша страва» разошелся литерально за несколько месяцев. Правда, не кожной книжце так шанцуе. Не хапая таких популярных нарысов, якія бы расповедали про всю историю Беларуси от старожитных часов до наших. Читач на белорусскую историчную литературу не переводится и, я сподеюсь, не переведется.
Вы
выдавец и книга-гандляр Александр Дудар был гостем Дому литератора. Неузабаве мы протягнем нашу передачу и в рубрице «Автор и твор» сустренемся с поэтом Леонидом Драньком-Майщуком. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Россия не выделит Беларуси опошний транши по обяцанага раней кредиту у памеры 500 миллионов доляров. Про это заявил российский министр финансов Алексей Кудрин. Керавник представництва Еврокомиссии в Беларуси и в Украине Жозе Мануэл Пинту Тейшейра бачить певный прогресс в галине демократизации Беларуси. После 4 месяцев выхода в эфир припынены супольный проект Европейского радио для Беларуси и Менского авторадио под назвою «Еврозум». Причиной стало попередження Министерства информации, в яким стверджается, что супольный проект разыходится с заявленной творчей концепцией авторадио. Активисты «Молодого фронту» почали информационную кампанию на передадні перепису населения. Молодые люди тлумачать, як треба отказывать на питание про родную мову. Городская антиядерная группа звернулася до керовников Российской Федерации с просьбой спынить перамовы с керовництвом Беларуси о будовництве атомной электростанции.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту выторку потребно пустить в эфир и навод может положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у Дом литератора. Недавно у творчем житті поэта Леонида Дранько-Майщука отбылися две прозаичные подеи. У выдавецтве «Галіяфы» особной книгой выдадзена его оповядание «Анёлак и я», а у 41-м нумары часопіса «Дзеяслоў» надрукаваныя эссе «У Вільні і больш нідзе». Про гэтыя ды іншыя творы аўтара знакамітага эссе «Стомленасць Парыжам» распытвала Валянціна Аксак.
Нечаканае признанне. Дазволю сабе цытату. У 1998, 2000 и 2006 годах блукаў сярод гэтых спрадвечных муроў, и одна белявая жанчына пыталася у мяне, а дзе ваши вершы, а дзе ваша проза про Вільню. Аднак жа не было ні вершаў, ні прозы, бо Вільня ўвайшла ў маю кроў толькі ў чэрвені 2008 году, калі нарэшце ўбачыў, што згубіў маладосць, а з ёю ранейшыя ўяўленні, калі канчаткова зразумеў, што Афіны і Парыж чужыя, а Вільня родная. Як так сталася, спадар Леонід, што вы толькі недаўна адкрылі для сябе гэтую беларускую сярэднявечную сталіцу?
Доўгія гады сапраўды мне здавалася, што сваё блізкае, сваё творча роднае я знайду там, у старажытных Афінах, у вечна артыстычным Парыжы, але трэба было дажыць да 50, трэба было сапраўды згубіць маладосць ці частку маладосці, каб вернуцца ў Вільню, каб зразумець, што толькі Вільня з'яўляецца абсалютна творчай беларускай прасторай, што толькі Вільня наша і беларуская асалода, і радасць, і паэзія, і наш духоўны пачатак, і пачатак нашай вялікай кніжнасці, што ўсе мы пачаліся з Вільні.
Нядаўна ў выдавецтве «Галіяфы» у вас выйшла празаічная кніжка «Анёлак і я», якая незвычайная тым, што складаецца ўсяго толькі з аднаго апавядання. А ці былі ў беларускай літаратуры падобныя прэцэдэнты, калі кнігу складаў не раман, не аповесць, а ўсяго толькі адно апавяданне?
Можа, і не было такога прыгожага выпадку, можа, і быў. Пакінем гэта нашым крытыкам, нашым слаўным літаратуразнаўцам. А само гэта апавяданне «Анёлак і я» узнікла з той празаічнай інтанацыі, якой узбагаціў нашу літаратуру Міхась Стральцоў. Гэта апавяданне узнікла з той музычнай інтанацыі, якой узбагаціў нашу беларускую музыку цудоўны кампазітар Яўген Глебаў. Я напісаў гэта апавяданне як прызнанне ў любові да Янкі Брыля, да яго прозы, да яго прысутнасці ў нашым творчым беларускім полі. А яшчэ там ёсць і выяўна сатырычныя ноты. 10 гадоў таму, 15, магчыма 20, у нашым жыцці з'явіліся маладыя, рухавыя, таленавітыя, самаўпэўненыя жанчыны, якія самі сябе пачалі называць бізнес-вумен. Гэтыя жанчыны ёсць, і яны будуць. Іхні прычоскі атулены перманентам, і таму заўсёды зблізку і здалёк яны нам бачацца ў светлым колеры. Калі я гляжу на такіх жанчын, я заўсёды смяюся. Мне не трэба нічога больш смешна, чым назіраць за імі, назіраць за іхняй упэўненасці. І вось вынік такіх назіранняў склаўся ў вобраз гламурнай спадарыні Н, якая і з'яўляецца гераіняй гэта апавядання.
Вы ўвесь час падкрэсліваеце, што вершы складаюцца, а проза пішацца. Ці так у дадзеным выпадку?
Вершы сапраўды складаюцца, яны з'яўляюцца. Я сябе не прымушаю занатоўваць, не прымушаю садзіцца за стол, каб нешта зрыфмаваць. Калі ёсць, тады ёсць. Калі няма, з гэтай нагоды я не смуткую. А проза – гэта іншая творчая дысцыпліна. Чакаць натхненне, каб пісаць прозу – это значыць не напісаць прозу. Трэба садзіцца і слова да слова, сказ да сказа вылепліваць такім чынам празаічную прастору. Проза – я нічого тут новага не скажу, калі скажу, што проза – это ўсё-такі праца і вялікая праца. І я адчуваю, што гэта так, таму нават маё любое маленькае па аб'ёму апавядання пішацца не дзень, не два, а магчыма месяц, а то і болей.
Што ў вас сустрэчы? Вы апошнім часам па дзве, тры, а то і некалькі сустрэч на дзень праводзіце з чытачамі ў розных рэгіёнах краіны.
У свой час, у годзе 1983, Васіль Вітка заклікаў беларускіх пісьменнікаў ісці ў школу. Ён так і сказаў: беларускі пісьменнік павінен быць у школе. Не думаю я, што шмат успрыял гэты запіт. Я думаю, што здаюся цікава. Час прайшоў, і я зразумеў, што наш выдатны паэт Васіль Вітка меў рацыю. Беларускі пісьменнік, беларускі паэт павінен быць у школе. Ён павінен даводзіць школьнікам, настаўнікам, што беларуская літаратура – это асноўны наш нацыянальны скарб, што беларуская мова – асноўны беларускі сімвал. І таму мой заклік застаецца па-ранейшаму упэўнены і надзённым. Мы павінны прапагандаваць беларускую літаратуру.
А цяпер вашай увазе новыя вершы Леаніда Дранько Майсюка.
Ля ратушы 4. Мужчына пакрыўджаны век на жанчыну, жанчына пакрыўджана век на мужчыну, адно аднаго і аб тым кожны знае, якой драбязой і ўжо не здавальняе. Ад дзеда, ад шведа такая карціна, а хто вінаваты, чыя тут правіна, ды ён вінаваты, таму што мужчына, яна вінавата, таму што жанчына. Ля ратушы 5. Мужчына як мёд, бо як мёд і жанчына. Жанчына як лёд, бо як лёд і мужчына. Не дзень і не год, увесь час безупынна такія яны. Зрэшты й быць так павінна. Дадолу не гнецца сухая галіна, ды ў песні пяецца пра яся з Янінай. Таму і застаецца мужчына з жанчынай, таму і застаецца жанчына з мужчынам. Дзікая балерына. Ты, дзікая балерына, ты музу маю станцоўвала ў муску, табе ўсё аддавала, акрамя сына і магчымасці думаць па-беларуску. Ты, развітальная сцюжа, падаравала мне снежнае лета, танец маленька прынца з ружай на вузкім лёдзе гранітна парапета. Я хадзіў па карнізах, спатканняў начных, лагодзячы лепшы з тваіх капрызаў, лонаў скалых, але аднойчы пад лідскае піва падумалася мне, ты мяне асля піла, а я цябе не хацеў спытацца, скажы, прагнуў даведацца, ты б хацела, аднак уцякала з маёй душы дзікая рызыка твайго цела. О, як яно знікала, плыло і не рабілася родным, адзіным у свеце такім было, грацыёзна плодным. У яго апускаўся як у раку і прасіў цябе з менскай далечы: нарадзі мне дачку, мяне пакідаючы. З Багдановічам у Лісабоне. Лагоды не было и не будет, бо сварятся от веку люди, и день, и ночь, и год, и век, грыз человека человек. Грызняй по сёння не утихая, и то я добро уважаю, бо дякуючи сваркам гэтым, Люципар не губляя мэты, кров не застоивается в жилах, и менее сябров панылых, и нават лад не был бы ладом, каб не было на свете звадов. Да все одно поэт с молитвой пытается у своим верлибры, на что ж на земли сварки и звадки. У кавярни вяроза 8. Мрок у покоя, и гэты мрок, поэзия моя, и он перамытый, як песок, у хвалях ручая, вода, як лед, на дне весло, и строн галя весла, а сам покой, як жарало, як холод жарала. Я так светло и не запалил, и верш узник таки, небы то с каменью он был и стронговой луски. Я один, и ты одна, посярод життя, и постель у нас одна, и одно дитя, и другое у нас было, боль зимовых дён, да недолго пожило, 7 коротких дён.
У доме літаратара паэт Леонід Дранько-Майсюк чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.